Трек 149.
Совсем недавно я думала, что больше не способна испытывать страх. Но сейчас он с новой силой охватил все мое существо. Острый и жгучий, чудовищный страх. Но и эта огромная волна ужаса не наполнила силой мои члены. Я попыталась бороться, но чувствовала себя слабой, как бабочка. Шнур на моей шее казался живым, горячим щупальцем, которое дергалось и сокращалось, высасывая из меня жизнь. Я поняла, что умираю. Голова моя дернулась в начинающейся конвульсии, и перед замутненным взором возникло нечто, что не могло принадлежать миру реальности. Желтоглазый горный демон возвышался над нами, сидя на уступе, закрывавшем вход в расселину. Я увидела надменный взгляд, приподнятую верхнюю губу, обнажавшую большие зубы, отблески света на пятнистом меху, движение длинного хвоста, почти такого же длинного, как тело. Это не демон, это снежный барс. Из глубины гаснущего сознания у меня вырвался отчаянный беззвучный крик: «Помоги мне, маленький брат!» Затем меня охватила тьма, унося в бездну, в которой боль уже не существует, но, падая туда, перед тем, как перестать ощущать что-либо вообще, я почувствовала какой-то далекий толчок и услышала какой-то далекий звук. Я плыла лицом вниз. Меня несло черное темное море к миру боли. Шея горела, словно охваченная огнем. Что-то впивалось мне в грудь, кто-то давил мне на спину, отчего мои кости могли вот-вот сломаться. Но, наконец, давление исчезло, и в легкие вошел воздух. Затем на спину мне снова надавили, выталкивая его из них. Кто-то сказал: «По-моему, старина, она дышит уже гораздо лучше». Затем раздался голос Адама, который напоминал металлический скрежет. «Какого черта делали твои люди, если допустили такое?» Я пошевелила рукой, попыталась поднять голову, сделать что угодно, чтобы он перестал качать воздух в мои легкие. Он прокричал мое имя, схватил меня за руки, перевернул лицом вверх, прижал к себе, заглядывая мне в глаза. Меня ослепило солнце, и я поняла, что нахожусь уже не в темной расселине. С третьей попытки мне удалось хриплым шепотом произнести: «Они не виноваты. Он прятался. Вы пришли вовремя». Адам покачал головой. «Нет, это не мы. Но отдохни немного, милая. О, боже мой, я думал, ты погибла. Столько крови». Опустив глаза, я заметила, что рубашка моя покрыта большими темными пятнами. «Это не твоя, Дженни», — успокоил Адам. Я сглотнула, пытаясь расслабить горящее болью горло, и прохрипела: «Что произошло?» Он посмотрел в сторону, а я проследила за его взглядом. Трое гуркхов стояли около одеяла, которое было наброшено на какую-то лежавшую на земле бесформенную массу. От расселины до того, что лежало под одеялом, тянулся размазанный кровавый след. «Куэйл», — сказал Адам, — «это, по всей видимости, был снежный барс, хотя я никогда не слышал, чтобы они нападали на людей. Удар его лапы снес ему половину черепа. Затем животное схватило его за горло и вытащило сюда, на перевал». Закрыв глаза, я прошептала: «Я видела барса. Теперь вспоминаю, я пыталась позвать его на помощь». Откуда-то из-за спины раздался голос капитана Планкетта. «Тот малый теперь наверняка уже не воскреснет. По-моему, барс потрудился на славу. Адам осторожно вытер мне лицо мокрым носовым платком. Я понял, что что-то случилось, когда увидел, как Немрод выскочил из-за перевала. Мы нашли Куэйла на перевале мертвым, а потом нашли тебя, Дженни, с той чудовищной штукой на шее. Я прохрипела. Он собирался убить нас обоих, Адам. Ему нужна была энергия, чтобы уничтожить тебя, и он собирался получить ее, задушив сначала меня алым шнурком. Она немножко не в себе, а? Впрочем, удивляться этому не приходится, — прошептал капитан Планкет. — Моя жена абсолютно в здравом уме, — спокойно сказала Адам. Я засунула руку под рубашку и нащупала шарф с завязанной в него слезой. Именно она и впилась мне в грудь, когда Адам старался нагнать мне воздух в легкие. В мое тело как будто влилось немножко силы. Помоги мне подняться, Адам. Со мной все будет хорошо. Он поднял меня на ноги спиной к капитану Планкетту и солдатам и, поддерживая, застегнул мне рубашку. Рядом на земле валялся шнурок, но он больше не был алым. По коже у меня побежали мурашки, когда я заметила, что он стал серым, напоминая по цвету слизней. Когда же я прикоснулась рукой к горлу, то обнаружила на нем горящий рубец. — Сожги его, Адам, сожги на этом самом месте, — попросила я, указывая на шнурок. Никто не задал ни одного вопроса. Капитан Планкет приказал принести канистру парафинового масла. Не дотрагиваясь до шнурка, он полил его маслом и поднес к нему спичку. Загоревшись, шнурок корчился и извивался в пламени, словно живое существо. А когда пламя в конце концов погасло, на земле не оказалось пепла. Не осталось ничего, кроме зловонного дыма, который медленно рассеивался. Потрясающе! Вообще говоря, вся история довольно странная, правда? — произнес капитан Планкет. Поддерживающий меня рукой за талию Адам ничего не ответил. Глядя на то, что лежало на земле, накрытое одеялом, он проговорил: «Я не желаю, чтобы эта падаль путешествовала в одной компании с моей женой. Я не потерплю его присутствие, будь он живой или мертвый». «Полностью согласен, старина. В мою задачу не входит доставлять убитых барсами типов. Мы зароем его где-нибудь здесь». Капитан Планкет отвернулся и крикнул: «Хавилдар! —